Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Как вы уже знаете, конечно, на минувшей неделе завершился наш очередной 28-й международный фестиваль кинофильмов и телепередач «Радонеж». В его рамках состоялся круглый стол с показом и обсуждением фильмов вне конкурсной программы мастерской неигрового кино Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского государственного института кинематографии, курс мастера Валерия Тимощенко, хорошо известного также нашим слушателям. В начале часа вы услышите краткий репортаж с этого круглого стола, а затем в эфир выйдет очередная, третья программа по книге священника Алексея Тимакова «Стать верным или опрокинутый ад».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Вот и стал историей наш очередной международный кинофестиваль «Радонеж». В его рамках, помимо конкурсного показа, состоялось немало обсуждений, дискуссий, круглых столов. На один из них мы вас и приглашаем. Это обсуждение фильмов участников мастерской неигрового кино Ростовского-на-Дону филиалов ГИКа, курс мастера Валерия Тимощенко, хорошо известного нашим слушателям, неоднократного лауреата нашего фестиваля «Радонеж», режиссера-документалиста. Вел круглый стол директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров.
Дорогие друзья, коллеги, братья и сестры, поздравляю вас под конец святок, заканчивается таким праздником кино, что особенно значимо. И заканчиваем мы, начинаем думать уже о следующем годе, об открытии следующего фестиваля, и уже ростки следующего фестиваля будем рассматривать сейчас. Я хочу представить участников круглого стола на сегодняшний день. Это фильмы, которые не представлены на фестивале. Это студенты мастерской режиссуры неигрового кино Ростовского-на-Дону филиалов ГИК. Курс мастера Валерия Тимощенко.
Я уже вторую мастерскую вот веду, это третий курс, ребята. А это фильмы второго курса, их курсовые. Изменилось очень время, изменилось то, что особенно на юге России и в Ростове, тем более. Как вы помните, были какие-то события. Вот раз город военный, тут танки под этим и так далее. И объективно совершенно я никого на это не направлял, поверьте. Хотя сам я с 2014 года снимаю на этой войне. Да и перед этим я снимал в Абхазии, в Схинвале, в Чечне. И вот с 2014 года уже 10 лет ровно на Донбассе, и несколько фильмов показывали на фестивале, и они поддерживались фестивалем, получали призы. И вот сейчас мой фильм «Донбасс. Резервный полк. Судьба полка». Я проследил все это время с 1 марта 2022 года. Но это я. А ребята, никто их не заставлял, но объективно вот эта реальность и какие-то самые главные темы, они так или иначе проникают вот в их мысли, в их замыслы и так далее. Вот что я хотел сказать, остальное потом.
Я хотел бы дать слово сейчас Кириллу Никифорову, военкору радио «Радонеж», который освещает события. Чем отличается репортаж из Донбасса от фильмов о Донбассе?
Ну и то, и другое должно нести в себе одно. Это должен быть документ о том, что есть на самом деле. Не пропаганда. А сейчас, когда все поехали, и уже считается дурным тоном не побывать, Валерий Григорьевич, вот он подтвердит, наверное, что многие кинематографисты бросились туда, чтобы сделать себе имя. Ну, не побывал в Донецке, значит, ты уже как бы недостоин. Что я хочу сказать о радиорепортаже? Это очень сложная история, когда люди просто, ну, особенно донецкие люди, они говорят, как дела? Они говорят, у нас все хорошо. Все говорят, все хорошо. Только что разбили дом, только что были прилеты. Только что они помогали друг другу выносить больных и раненых, и только что они набирали друг другу воду, а там в Донецке нет воды. Многие не понимают, что это такое. В городе нет воды. Стояк полностью набирает воду, допустим, в 12 часов, у них по графику есть, да? И вот все двери стояка 9-этажного дома, они открыты, потому что на площадках люди, кого нет, кто на службе, набирают друг другу воду. То есть ты находишься среди баклашек. Вот как живут люди. И очень сложно все это передать, тем более, что люди, они по-хорошему горды, а они все-таки, у них закваска такая южная, закваска такая шахтеры. Каждый день на смерть, по сути дела. Но мы сейчас говорим о кино.
И об этих фильмах.
И об этих фильмах. Ну что, ребята, это документ. Это правдивый документ. Это то, что нужно всем показывать и всем смотреть. Потому что именно так оно и есть на самом деле. Мариуполь. Ну вот вы осенью туда поехали, а там еще, значит, когда мимо Азовстали проезжаешь и пересекаешь речку, там еще была опора речки, и там крас стоял такой вот. Может, помните, мне вообще хотелось, чтобы его оставили как памятник этой войне, понимаете? Вот. То, что рассказывают нам люди о том, как хоронят, и человек занимается этим, это серьезнейшая вещь. Действительно, потому что этим, ну, мало кто там занимается и мало по-правильному к этому относится. Появляются стяжатели, но есть вот такие вот люди, как оно происходит. Что еще хотелось бы сказать по поводу вот ваших фильмов? Это правда. Это вот есть та самая правда с печатью. Это документ, который можно каждый раз кому-то предлагать. Кто говорит, что это было не так, вот на, посмотри. Я уже не говорю о мастере, который сделал свой фильм. Вот. Вообще вам жутко повезло, что у вас такой мастер, а мастеру, наверное, повезло, что у него такие прекрасные ученики, потому что Валерий Григорьевич, он, на мой взгляд, лучший кинодокументалист России. Это однозначно для меня, я все его фильмы смотрю, пересматриваю, начиная от нашего любимого батюшки с Ивановской области, из Ивановской области, заканчивая вот последним фильмом, это что ни на есть... Очень четкий, правильный взгляд на все события, которые происходят. Спасибо вам большое. Ну, не знаю, может быть, я сумбурно говорю, но все-таки Радонеж 14-го года там в моем лице. И еще протоиерей Георгий Смаркалов. Нужно отдать должное. Ростовская митрополия, настоятель Новочеркасского храма Всеказачьего. Вот мы с ним вдвоем на свой страх и риск, взяв благословение у митрополита Меркурия, увидев его по телевизору, созвонились и поехали, начали собирать пожертвования и закупать нужные определенные вещи. Ни слова, ни правды. То есть все, как оно есть. Спаси Господи, вот все, что хотелось сказать.
Пожалуйста, член нашего жюри.
Наталья Кононенко.
Здравствуйте. В твою очередь просто хочу сказать, что вот наша комиссия, которую я руковожу при Союзе кинематографистов, это комиссия творческой лаборатории духовно-нравственного и просветительского кино, она как раз занимается тем, что пытается популяризировать и продвигать фильмы духовно-нравственного и просветительского содержания в учебные заведения. И на площадках, на которых приходится выступать, в том числе на студенческих площадках, мы всегда говорим о том, что накоплен огромный опыт фестивальный, и такой фестиваль, как «Радонеж», он является, в общем-то, таким одним из ведущих фестивалей в этом направлении, и фильмы, которые прошли за 28 лет на «Радонеже», они вполне могут использоваться и в воспитательной работе, как учебный материал, и как просветительский материал, исторический материал. Вот, поэтому я, в свою очередь, хотела вот предложить и Валерию Тимоченко, и вашим студентам замечательным. Дело в том, что сейчас есть запрос, вот у нас сейчас плотный такой контакт уже с Кузбасским институтом, и мы с ними провели сейчас большой очень проект. Сейчас вот сегодня будет озвучено подписание соглашения с МПГУ, Союз кинематографистов и МПГУ, именно на предоставление фильмов такого содержания просветительского и духовно-нравственного. И мы предлагаем вам в том числе, может быть, составить какие-то свои списки тех фильмов, которые бы вы хотели, чтобы они попали на молодежные площадки, потому что интерес очень большой, и нам пишут письма, просто мы даже в каком-то смысле не охватываем, но может быть даже это может стать какой-то инициативой ваших студентов, которые просто это подхватят, они же тоже заинтересованы в том, чтобы фильмы продвигались, продвигая свои работы и на студенческие учебные площадки и мастеров, это будет такое большое общее полезное дело, вот так что вот чтобы была какая-то и практическая польза. Вот я думаю, что было бы неплохо, если бы мы договорились о составлении каких-то или получении от вас каких-то рекомендательных списков по фильмам, которые мы с удовольствием будем рекомендовать в учебное заведение.
Вот же фестиваль. Да, решение, да. Которое, вот протокол, который вы подписали, в частности, протокол решения жюри, это лучший фильм, отобранный вами.
А мы так и делаем.
Вот об этом и речь.
Да, ну, а мы так и делаем.
Список это ваш, конечно же.
Да,
и он замечательный.
Да.
Ваша работа вообще как члена жюри восхитительна.
Но я должна сказать, что как раз первый список, который ушел и осел на Кузбассе, это список лауреатов и призеров Радонежа, да. Конечно, безусловно, да, это само собой разумеется. Это вообще, можно сказать, Радонеж стал базисом, основой, почему вообще эта комиссия возникла и существует, потому что ее создали люди, которые стояли у истока. Вот Валерий Ефимович Деминг и Татьяна Викторовна Москвина, а Татьяна Карпова, Борис Коренницын. Спасибо вам большое.
Спасибо всем, кто сегодня показал нам свои фильмы. Их хочется, они настолько действительно замечательны, задело, и всем хочется рассказать. Очень трогательно все это, и трогает душу. Заканчивая сегодняшний наш круглый стол, я, во-первых, хочу вас поблагодарить и Лилию Радюк, и Дмитрия Хромых, и Лилию Рыбалку, и, конечно же, нашего мастера Валерия Тимощенко. И Дом кино, который организовал Татьяна Викторовна Москвина, в первую очередь, который организовал этот круглый стол. Это крайне важное, видите, даже вышло за все наши ожидания, события. Всех тех мастеров и членов жюри, которые высказывали здесь, это большие профессионалы, и каждое слово имеет смысл. Хочу сказать следующее. Что мы получили в результате? В результате, когда мы показываем эти чудовищные события, и не комментируя их, и не заставляя за нами пойти, не манипулируя публикой, а просто показывая, все-таки мы видим, что люди хотят. Они хотят, чтобы было как раньше. Как раньше не будет. Сейчас в мире происходит нечто переломное на общем мировом уровне. Вот это закулиса, это глобализм, как называть, не называть, смешно это или не смешно, это страшный, эмоциональный, которого нет никакой эмпатии, да, ни к чему живому. Они будут уничтожать и отменять все. Они будут отменять русскую культуру. Как отменить культуру? Они вообще будут отменять культуру. Им не жалко никакого Достоевского вашего с Толстым и Пушкиным еще. Им не жалко не то, что Пушкина с Чайковским. И вообще культура не нужна. Им не нужна красота. Им не нужны вообще на самом деле люди. Им нужна биомасса, которая будет вырабатывать, как в «Матрице», да, батареечки, которая будет вырабатывать электричество, на которое будет существовать непонятный уже искусственный интеллект или что-то в этом роде. Это пугающая, бесчеловечная перспектива, которая всех нас ждет. Поэтому это страшное явление, и сохранять в людях человечность. В конечном счете, вот давайте заново восстановим, не дважды невозможно, не только в Стикс войти, да? Заново невозможно в любой ручей войти. Всюду это будет происходить. Поэтому наша задача с тем, чтобы мы поняли, что не будет повторения, будет что-то новое, и без всего можно прожить, как оказывается. И вроде как мы живем без всего этого. Вот санкции, опять-таки, у нас отнимают какие-то кнопки даже сейчас, какие-то вилки и ложки, и считают, что вот если вот этого всего у нас не будет, то, ну, погибнем. Ну, мы как-то живем пока с остатками на складах вилок и ложек, но дело-то не в том, что без многого можно жить, но ради чего? Вот это все война и все прочее, ради чего нам все это дано? Вот религиозный взгляд на вещи. Ради чего нам дано? Какой урок мы в конечном счете вынесем. Хотя, наверное, понятно уже, к чему я веду, что это дорога к храму. Именно в этом. В этом для меня и есть смысл. Что люди поймут, что можно жить без всего прочего, но без Бога прожить невозможно. Вот благодарю еще всех тех, кто в этом фестивале принимал участие и будет и дальше снимать, показывать, говорить, защищать любовь саму в людях. Вот об этом я хотел бы, чтобы и продолжался наш фестиваль. Спасибо всем большое, участникам нашего сегодняшнего форума. Благодарю.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
иерей Алексей Тимаков. «Стать верным» или «Опрокинутый ад». Беседы о вере, церкви и спасении. Пролог. Бог и смысл жизни. День первый. Зачем нужен батюшка? Храм, 2014 год. Священник, бывший бармен. Человек, пришедший на беседу, ищущий. Добрый вечер. Чем могу служить?
Здравствуйте. Да вот, я крестным хочу стать. А без беседы никто крестить не хочет. А у вас время для беседы указано вполне подходящее.
А когда крестины грядут?
Недели через две.
Значит, у нас есть время. А то обычно приходят накануне, и поговорить почти ни о чем не удается. А зачем нужен батюшка?
Объяснить, научить.
Вообще-то, по моему глубочайшему разумению, батюшка нужен для того, чтобы ругаться. Если батюшка не ругается, то от него и проку мало. Ничего не объяснит. Вот я и приступаю к исполнению своих обязанностей. Ты когда в последний раз причащался? Прости, что на «ты». Это отнюдь не неуважение, мне почему-то так легче.
С вашего позволения, я останусь на «вы». Мне так будет спокойнее.
Добро. Ты когда ты последний раз причащался?
7 лет назад.
Вообще-то, это один из самых оптимистических ответов. Ибо чаще всего я слышу «никогда». А кушаешь-то ты каждый день?
Да.
А спишь?
Каждый.
А душ принимаешь, а причесываешься, а зубы чистишь.
Угу.
Умничка. Прекрасная забота о туловище. О душе? Тьфу на нее поганую.
Не, я молюсь.
А как?
Отче наш читаю.
Честно говоря, это тоже из разряда великого оптимизма. Ибо в наше время поговорка «знает, как отче наш» не очень-то работает. Но все-таки это все?
Ну, еще своими словами иногда молюсь.
Несмотря на то, что ты снискал у меня немало дивидендов, даже для ясли этого маловато будет. А пора уже в детский сад переходить. А лучше бы в школу. Правда, боюсь, сложновато тебе там будет.
Обласкали.
Ну, я же говорю, что батюшка нужен для того, чтобы ругаться.
Но возразить, в общем-то, нечего.
Меня радует, что ты не возражаешь. Понимаешь, молитва – это дыхание для души. То есть, когда я молюсь, моя душа дышит. Евангелие – это живая вода для нее же, родной. То есть, когда я читаю Евангелие, моя душа орошается живительной росой, пьет животворную воду. Исповедь – бани для души, а причастие – пища. Исходя из короткого общения с тобой, у меня возникло ощущение, что дышишь ты через соломинку. Никогда не пробовал? Попробуй и поймешь, что ощущает твоя душа от твоей молитвы. Судя по всему, Евангелие ты тоже не читал.
Не читал.
А кто автор Евангелия?
Ну, там много, апостолы.
Какие?
Ну, Марк, Матфей, Лука, Иоанн.
Тут ты меня снова порадовал. Чаще всего этот вопрос вызывает крайние затруднения, а многие начинают перечисление с апостола Петра. Или вообще никого вспомнить не могут.
Благодарю.
Ну да, есть Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. А ты когда-нибудь читал «Войну и мир» от Толстого?
Читал.
Послушай внимательно еще раз. «Войну и мир» от Толстого.
Ага, понял. Нет, я читал «Войну и мир» Толстого.
Потому что он автор. Если бы апостолы были авторами, то было бы Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Считай, что они редакторы. Так кто же все-таки тогда автор?
Не знаю.
Ну, подумай.
Что-то не соображу.
Ты когда-нибудь слышал такое определение? Евангелие есть Слово Божие.
Да.
Ну?
Бог?
Естественно. Как зовут?
Кого?
Бога нашего.
А, Иисус Христос.
Правильно. А как мы еще называем нашего Бога?
Господь.
Это так, но не в этом дело. Ну-ка, перекрестись. Ищущий крестится. Нет, вслух. Ищущий снова крестится.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Кого перечислил?
Отца, Сына и Духа Святого.
Правильно. То есть мы веруем в Святую Троицу, Бога, единого в трех лицах. По-гречески три ипостасного. Есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. Мы переводим слово «ипостась» как «лицо». Но вообще-то это буквально подлежащее, основа всего, осмысленное как личностное бытие самого Бога. Но у второй ипостаси есть еще одно имя.
Какое?
Слово. Если вспомнить пролог Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца.
И слово стало плотью?
Да. Родился воплотившийся Бога человек. А если Евангелие есть Слово Божие, то одним из самых верных ответов и будет Христос. Но не менее верным ответом будет и Дух Святой, ибо им внушено это слово самим апостолам, равно как и вся Святая Троица.
Более или менее понятно.
Символ веры. Значит, ты собираешься привести человека к вере?
Да.
А как наша вера называется?
Православная.
Правильно. То есть правильное, верное прославление Бога. Ты символ веры знаешь?
А что это такое?
Молитва такая или гимн. В молитвослове помещена, в утренних молитвах. А на литургии ее все верующие хором поют.
Наверное, слышал, но знать не знаю.
Это, конечно, огорчительно. Но, если честно, то я и не припомню, чтобы кто-то из приходящих на беседу знал сей гимн наизусть. Вообще-то крестный должен его читать на крестинах, как свидетельство исповедания своей веры. Насколько я понимаю, то к этому явно не готов.
Похоже, что так.
Но мне бы хотелось, чтобы ты все-таки имел представление об этом гимне. Дело в том, что символ веры – это, я бы сказал, программный документ православного человека. Я имею право быть неправославным, это мое личное дело. Но, коли я православный, то я не имею права не знать этого документа. Ведь иначе получается, что я верую не знаю во что. А это неуважение к самому себе. Поскольку, по моему разумению, вера – самое главное, что есть у человека. Насколько я понимаю, тебя сюда насильно никто не волок.
Ну да, сам пришел.
В символе веры в сконцентрированном виде изложено все то, во что я верую как православный. Если я не согласен хоть с одним положением, а это свобода моей совести, то должен честно признаться себе в этом. Но тогда придется признаться себе и в том, что я к православию отношения не имею.
Да, это хотя бы честно.
Так вот, в этой молитве сказано, что я верую в Отца и Сына и Святаго Духа. То есть, веруем мы в Пресвятую Троицу. Бог наш есть всемогущий Творец всего видимого, вещественного и невидимого духовного ангельского мира. И нашего человеческого духовного мира, что второе лицо Сын или Слово, рожден Отцом прежде сотворения мира.
Это как?
Как свидетельствует пророк и псалмопевец Давид, из чрева прежде деницы родих тебя, то есть до творения ангелов, до сотворения мира. Ничего еще не было, времени не было, пространства не было. Отец не творит, а рождает Сына.
Это так важно, что рождает?
Безмерно важно. Сын не сотворен, как мы с тобой, а рожден, то есть един с Отцом, имеет с Ним единую божественную природу. И Сын стал человеком для нашего спасения, то есть имеет и нашу человеческую природу. Сын Божий Иисус Христос воплотился от Святого Духа и Девы Марии, взял на Себя наши грехи, пригвоздил их ко кресту, на котором страдал и умер, и воскрес на третий день, как об этом свидетельствует Писание.
Почему тут так важно упомянуть о Писании?
Писание создавалось на этим Святаго Духа, и уже здесь мы ощущаем единство Пресвятой Троицы. Но Писание свидетельствует еще и о том, что все, что совершается в мире, происходит по промыслу Божию. Поэтому воскресший Христос в течение 40 дней являлся своим ученикам и укреплял их, утверждая Церковь, после чего вознесся на небо и теперь со своей воскресшей человеческой плотью восседает справа от Отца Небесного. Но мы ожидаем Его второго пришествия и страшного суда, на котором Он будет со славой судить всех, когда бы то ни было живших и живущих на земле.
Страшного суда?
Это священный страх и священный ужас, который является глубочайшим благоговением. Божий суд о нас каждый из нас примет как величайшую правду Божию, окутывающую нас своей любовью.
То есть это не боязливый страх?
Это трепет, и это трепет любви, а не испуга. Мы веруем в то, что Дух Святой исходит от Отца.
А это как понять?
Точно так же, как и Сын, Дух имеет с Отцом единую природу.
Божественную?
Да, несотворенную. И Он, Дух, исходящий от Отца, все животворит и освящает, и так наполняет праведные души, что пророческое слово начинает изливаться через человека. Но вера наша категорически не принимает смерти.
А куда же от нее деться-то?
Мы знаем, что в наш смертный час наши души отделятся от тела, но мы ожидаем воскресения мертвых, ибо смерти Бог не сотворил. Смерть будет окончательно побеждена во втором пришествии Христовом, и наши души вновь воссоединятся с телом, только тело наше будет иным. Христос после воскресения в своем теле мог проходить через закрытые двери и оставаться неузнанным своими учениками.
Да, в это поверить нелегко.
Но такова наша вера, которая укрепляется через крещение. Крещение совершается единожды, оно необходимо для нашего спасения, и его достаточно на всю нашу жизнь. Но есть еще одно положение, которое, на мой взгляд, в наибольшей степени выпало из сознания наших людей, считающих себя православными.
Какое?
То, что мы веруем в единую святую соборную и апостольскую церковь. 70-летние старания безбожной власти вырвать веру в Бога из человеческого сердца не увенчались полной победой. Думаю, что нынешнее время со своим культом наживы и успеха в этом преуспело даже больше. Зато вырвать человека из церкви этой власти, кажется, очень даже удалось. А мы призваны в церковь веровать. И что это значит?
Не задумывался.
Ну, верить, например, в то, что на улице Волхонки, дом 15, стоит храм Христа Спасителя, очевидно, не надо. Это и так понятно. Мы веруем в спасительную миссию церкви в мире. Она меня спасает. Именно за нее, за церковь, мне бы и хотелось ратовать в большей степени. Надеюсь, что это станет лейтмотивом нашего разговора с тобой.
Что ж, тогда продолжим.
Состояние человека вне церкви. В любом случае, в плане твоей духовной жизни получается, что дышишь ты через соломинку. Душа высохла, 7 лет не мыта, ибо ты так долго не исповедовался. Может, стоит пожалеть твою бедную душу? А то получается, как в анекдоте про Чапаева, когда они с Петькой в баню пошли.
Не припомню.
Могу напомнить. Петька, потри мне спинку. Тот, как-никак, денщик, берет мочалку, намыливает ее и давай драить командиру спину. Василий Иванович, первый слой грязи сошел. Все смывает, моет мочалку, вновь ее намыливает, снова трет. Вот второй слой грязи сошел, и вновь все смывает, вновь моет, и мылит мочалку, и старается, трет, аж пар из ушей идет. Третий слой грязи сошел. Сколько мочалок поменял? Не принципиально, только в конце концов кричит. Ой, Василий Иванович, глянь, майка-то, которую в прошлом году потеряли, нашлась.
Смешно.
Нет, грустно. Представляешь, в какой дубленке твоя душа.
Ну да, образно и доходчиво.
А причастие, как я уже сказал, это пища. И, судя по всему, душа твоя шибко изголодалась. И кого ты воспитаешь с таким твоим усердием к духовной жизни и своего крестника?
Хорошего человека.
Ну, хороший человек, это, конечно, здорово. Но мне это важно, чтобы из него и христианин какой-никакой получился.
Я буду стараться.
Понимаешь, воспитывать-то можно двумя способами. Делай, как я, и делай, как я сказал. И хорошо бы понимать, что второй принцип, в общем-то, малоэффективен. Пока сам не станешь православным, и другому передать не сможешь ничего.
Поэтому я и пришел.
Хорошо бы понимать, что тот, кого ты приносишь в храм на крещение, нуждается в серьезном духовном воспитании.
Многие полагают, что когда вырастет, сам выберет себе веру.
А почему бы не перестать учить ребенка разговаривать? Когда вырастет, сам выберет язык для общения.
Похоже, если тут упустишь, то и разговаривать человек никогда не научится.
А почему с верой-то по-другому?
Не задумывался.
Многие не задумываются. А ты случайно не помнишь, в каком возрасте в сказке Мэри Поппинс дети перестают понимать язык птиц, ветра и солнечных лучиков?
В год?
Да. Точнее, как только прорежутся зубки. Думаю, что и со способностью детей понимать язык ангелов и слышать шелест их крыльев, дело обстоит приблизительно так же. Недаром Христос говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Сколько исполнилось твоему подопечному?
Годик.
Значит, ты уже опоздал на целых, по крайней мере, 11 месяцев, оставив ребенка без ангельского воспитания.
А как это можно исправить?
Все-таки дети очень восприимчивы к Божьей благодати. Если их регулярно причащать, то это для них становится потребностью. Я понимаю, конечно, что тягота это обычно ложится на мать. Но на всякий случай предупреждаю, что, скорее всего, орать на крестинах твой подопечный будет той, как сильно.
Потерплю. И постараюсь хотя бы регулярно на темечко капать родителям, чтобы в церковь водили.
Зачем человек приходит в храм? Ну и рассказывать и объяснять многое надо будет. А зачем человек приходит в храм Божий?
Помолиться.
Можно и дома.
В храме поближе к Богу.
Это уже несколько иной ответ. А где Бог живет?
На небе.
А здесь, на земле?
Везде.
Тоже верно. Но у него есть и особое место обитания.
В храме?
Да. Ведь храм – это кусочек неба на земле. И это несмотря на то, что там могут быть и неприветливые, и вечно куда-то спешащие священники, и грубые свешницы, и уборщицы, и самодовольные чванливые прихожане. Конечно, Бог живет во всем мире, в котором много зла. Однако в храме он живет и действует особым образом, таинственным, то есть совершает таинство. А какой самый первый храм на земле построен руками человека?
В Иерусалиме?
Иерусалима еще не было.
Тогда не знаю.
Знаешь, просто вспомнить не можешь. Но и в ковчег.
Разве это храм?
Спасал?
Спасал. Да, значит, храм.
В наши дни слоган «А у меня Бог в душе, и поэтому в церкви мне делать нечего» уже набил оскомину. И если подавляющее большинство наших современников относятся к церкви именно так, то это вполне можно представить себе как состояние тех людей, которых Ной в свое время призывал опомниться, но они так и остались вне спасительного ковчега. Вне ковчега. Отстань! Отстань ты, Ной! Не Ной! Ну что ты привязался? По пустякам не беспокой, пыли своим ты галсом. Кругом зыбучие пески. Какое наводнение! Ты просуши свои мозги, чтобы не было сомнений. Уже какой десяток лет трындишь, вот дурень гордый, и носишься ты, аглоед, как списанную торбой, с бредовой мыслью, что грехи все небо прокоптили. Очисть язык свой от трухи, не рушь людских идиллий. Своим троим ты сыновьям лапшу на уши вешай. А нам заступники всегда ярила или леший. Какой еще такой Христос? Служи своей обедне. Но дай осилить передоз тем, кто гудел на медне. Ну что ты, рындый, по утрам всех будешь с позаранку и всем толдычишь, как баран, чтоб прекратили пьянку? Совсем ты сбрендил, дорогой. Ступай к свиньям собачьим или забери всех с собой, коль не мадешь иначе. А сколько в этом ковчеге было этажей?
Много. 7?
Всего лишь 3. Но всякий православный храм, кстати, даже и многие языческие, и сам Иерусалимский храм были построены по принципу Ноева ковчега.
Столь универсально?
Я думаю, что это один из веских аргументов в пользу всемирного потопа. Только храм не трехэтажен, а трехчастен. Первая часть – это внешний двор. Включает в себя церковный двор, паперть и притвор. Вторая часть – внутренний двор. Это там, где мы свечки ставим. Третья – святая святых или алтарь. То есть храм – это корабль, плывущий по житейскому морю, воздвигнутому бурей напастей. И куда плывет этот корабль?
В рай?
Правильно, в Царство Небесное. То есть возвращаясь к первому вопросу, человек приходит в храм Божий, чтобы попасть в рай.
Да, как-то рановато, сейчас не очень что-то хочется.
А я не говорю сейчас. Но ведь если бы ты хотел в ад, то пошел бы, наверное, в церковь сатаны.
А такая есть?
К сожалению, да. И по слухам, один из филиалов в ближнем Подмосковье, а в Америке она зарегистрирована официально. Если бы тебе было наплевать, то ты не пошел бы никуда. А так ты все-таки пришел сюда, значит, предпочтения конкретные у тебя есть. Хотя бы для отдаленной перспективы. Но, если честно, я и не предлагаю именно сегодня. Впрочем, это уже давно, с самой иронией подметил в своей исповеди блаженный Августин. «Господи, спаси меня, но только не сейчас. Но главное, что у тебя есть желание попасть-таки в это царство».
Согласен.
А когда человек впервые попадает на этот церковный корабль?
Когда впервые приходит в храм.
А когда он впервые туда приходит? В самый первый раз?
Когда рождается.
Нет.
На крещение.
Правильно. Чаще его туда приносят. То есть его вынимают из купели, из того самого житейского моря, и кладут прямо перед царскими вратами на палубу, на амвон. Но ведь потом его с этой палубы волной грехов смывает.
Да.
И что он тогда орет, если понимает, что тонет?
Помогите, спасите.
Спасите точнее. И тогда батюшка протягивает ему свою епитрахиль. Видишь, это такая лента, перекинутая через шею и застегнутая на пуговицы, знак священнического достоинства, который многие воспринимают как фартук. Но мне это в данном контексте больше напоминает трап или веревочную корабельную лестницу. Когда после исповеди священник возлагает ее на главу кающегося, то это уже похоже на волну всемирного потопа, которая омывается грех человека. И тут важно понять, к кому именно ты пришел на покаяние.
К вам?
Нет.
А к кому?
Думай.
К Богу?
Да. А батюшка зачем?
Посредник.
А Господь что, глухой?
Нет.
Человек сам исповедуется непосредственно перед Богом. Перед самим таинством священник читает молитву, в которой есть слова «Се чадо Христос невидимо стоит, приемле исповедание твое». То есть батюшка не совсем посредник, да. Он участник таинства, но перед Богом стоишь непосредственно ты. А батюшка все-таки зачем-то нужен.
Чтобы помочь.
Я бы сказал наоборот, чтобы тебе было трудно. Каяться перед столбом или табуреткой гораздо проще. А когда на тебя взирают глаза в глаза, то значительно сложнее. Но огонь стыда помогает сжечь грехи.
То есть это подвиг личного восхождения на Голгофу?
Точно сказал. Хорошо бы именно так относиться к покаянию. И еще в Евангелии есть слова «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть вот Я, вот ты. И кто между нами?
Христос.
Ты Его видишь?
Нет.
Но при этом Он невидимо, таинственно присутствует и принимает твое покаяние. Это и есть суть таинства, непосредственное действие Божие. И только Он может грехи прощать, а священник, свидетель покаяния, сердечного сокрушения человека и примирения его с Богом.
Но ведь исповедоваться можно и дома, например, тем, кто болеет.
Да, конечно. Но и дома выполняются необходимые условия. Двое собраны во имя Божие. То есть тут сама церковь приходит в твой дом. И тут любой протестант может положить меня на лопатки простыми вопросами. А ты знаешь, где церковь есть? Да, знаю. А где ее нет? Нет, не знаю. Ну так вот, у меня она есть. И мне особенно нечего возразить, кроме разве что вера без дел мертва. А главным делом у православных является литургия. Кстати, как переводится это слово с греческого?
Не знаю.
Имеешь право.
На что?
Греческого не знать. Я же говорю, что отмалчиваться нельзя. Литургия в переводе с греческого буквально «общее дело» Бога и человека. Второе ее название – Евхаристия, благодарение. Мы приносим Богу простые дары – хлеб и вино, а Он присуществляет их в свои тело и кровь. Это может совершиться только на престоле, хотя в лагерях ГУЛАГа служили и без него. Надеюсь, я показал важность храмового пространства, в котором действие Божие совершается. Постараюсь этим не ограничиться.
Хотелось бы.
Зачем в мир приходит Христос? Но, коль мы заговорили о Евхаристии, то сначала бы хотелось выяснить, зачем Христос пришел в мир. За что Его благодарить, зачем Он родился, какова Его цель?
Научить людей, как идти к Богу.
Сам Христос вообще-то говорит о фарисеях. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. То есть, как идти к Богу, известно из Священного Писания Ветхого Завета?
Чтобы спасти людей.
Это уж точнее. А каким образом он спасает людей?
Он показывает им пример, как надо жить.
Это, конечно, немаловажно, но, повторюсь, чтобы пользоваться примером и знать, как жить, достаточно закона и пророков. А главное, от чего он спасает людей?
Я буду настаивать на своем, от неправильной жизни.
Это уже совсем другое. А что такое неправильная жизнь?
Грех.
То есть Христос спасает человека от греха?
Да.
А кто согрешил?
Адам, первый человек.
Да. Я бы даже уточнил «я», ибо я с ним, с Адамом, увы, вполне солидарен в грехе.
А зачем мне надо понимать, что это я?
Чтобы мои, равно как и твои, взаимоотношения с Богом, как и взаимоотношения каждого человека, выросли до личностного уровня, чтобы каждый лучше чувствовал свою ответственность за грех.
И не сваливал все на праотца?
Кстати, а где у человека по православному учению зарождается грех?
Не знаю.
Да, это ты тоже имеешь право не знать, в помыслах. А в католическом вероучении через похоть, то есть ниже пояса.
Какое это имеет значение?
Вся аскетика в православии сосредотачивается на борьбе с помыслами. Даже Тютчев, отнюдь не богослов, свидетельствует, не плоть, а дух растлился в наши дни. Таким образом, грех может быть искоренен в зародыше, а в западном христианстве упор направлен на следствие.
И что из этого следует?
То, что Адам, первый человек, вкусивший от древа познания добра и зла, имел именно эту возможность искоренить грех изначально. Он же был предупрежден. Но он не стал каяться. А что ему было обещано, если он откусит-таки от этого злополучного фрукта?
Изгнание из рая.
Предупреждение было иным.
Каким?
Смертью умрешь.
Да уж, предупрежден и научен. И, увы, никакого толку.
Грех, смерть и ад – тождественные понятия. Помню в детстве, когда я слышал эту историю, то мне казалось, что Адам и Ева, вкусившие от этого плода, должны были тут же упасть мертвыми. Однако ничего подобного. Никакого раскаяния. И в конце концов отделались всего лишь навсего, как нам кажется, изгнанием из рая. Так что, Бог обманул?
Нет. Наверное, суть в том, что человек стал смертным.
Да. Человек не был сотворен ни смертным, ни бессмертным. Господь дал ему обетование. «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь». Дабы жил ты и потомство твое. Только в зрелом возрасте я понял, что через грех мы стали смертными, а через смерть причастными аду, избрали смерть.
Мне тоже казалось, что должно было быть так. Откусили от яблока и как два пальца в розетку засунули.
Ну да. А тут и опоясание из фиговых листьев себе успели сделать, и от Бога прятаться пытались. Да еще в конце концов самого Бога и обвинили. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел. И тем самым сами себя обрекли на ад. Седя, Адам, тогда и плакася, прямо сладости рая, руками бие лице и глаголуши милостиве, помилуй мя падшего. Падшего в ад, ставшего причастником смерти, ибо врата рая, врата жизни были закрыты. И ангел с огненным мечом встал преградой перед ними.
Что-то не понял. Куда был изгнан Адам? Я думал, на землю.
А что, ты полагаешь, что рай был на Луне?
Так что, получается, что он был изгнан в ад?
Есть только рай и ад. И Адам был изгнан из рая.
В ад?
А куда же еще?
И сейчас мы там?
В общем-то, да. Есть замечательное стихотворение Дмитрия Кедрина. Ценность его особенно высвечивается тем, что написано оно было тогда, когда в стране лютовал атеизм. Бог. Скоро-скоро, в желтый час заката, лишь погаснет небо бирюза. Я закрою жадные когда-то, а теперь усталые глаза. И когда я стану перед Богом, я скажу без трепета ему: знаешь, Боже, зла я делал много, а добра должно быть никому. Но смешно попасть мне к черту в руки, чтобы он сварил меня в котле. Нет в аду такой кромешной муки, чтоб не знал я горше на земле. Просто мы настолько к этому привыкли.
К чему? К жизни в аду?
Да, к сожалению, мы этого уже даже не замечаем. Правда, сейчас у нас есть выбор, где жить. Но об этом мы, наверное, поговорим позже.
Почему не сейчас?
Сейчас очень важно понимать, что все вышесказанное свидетельствует. Грех, смерть и ад – это тождественные понятия. Грех есть смерть. А смерть есть ад. Но важно то, что Бог не оставляет человека и по изгнанию из рая. Ты помнишь, сколько там было фигурантов дела?
Трое. Адам, Ева и Змий.
Обетование Адаму. Тоненький ручеек. И каждому было дано обетование.
Адаму, что хлеб будет есть в поте лица. Еве, что в болезни будет рожать детей. А змею, что-то не припомню.
Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Что православным преданием осмыслено, как семя жены сотрет главу змея.
Не очень понятно.
А что это за семена у женщины?
Ее дети?
Точнее, сын. Но и жена, дающая это семя, тоже указана изначально. То есть от жены родится тот, кто уничтожит это змеиное проклятие. Потом она будет определена как дева. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. И даже таинственное и символическое имя будет обозначено Иммануил. Все речь «с нами Бог». А это означает, когда он родится, то с нами на земле будет жить Бог. Но тогда это было далеким-далеким будущим. И кто это такой?
Христос? Значит, надежда изначальна?
Да, только тут важно понимать, кто он такой, Христос. Тогда это было совершенно никому не ясно. Сказано «семя жены» и все. Когда придет – неизвестно. Как будет выглядеть – непонятно. И с момента грехопадения потек тоненький ручеек веры от Адама к Авелю, но тут же прервался.
Почему прервался?
Каин убил Авеля. Но родился Сиф, и ручеек потек от Сифа к Ною.
И тут тоже чуть было не пересох?
Точнее, чуть не захлебнулся. Дали от Ноя к Симу, от Сима к Аврааму. И ручеек стал уже напоминать маленькую речушку, ибо появился народ Божий, с которым Господь заключил свой завет, что именно через него, через лоно Авраама, и произойдет тот, кто и станет этим самым семенем жены.
А почему его пришлось ждать так долго?
Ручеек-то был тонкий, а вокруг неслись мощные потоки языческих цивилизаций, языческих народов, а в язычестве за множеством богов Бог был попросту потерян, пока не явился Авраам.
Такая важная фигура?
Более чем. 14 из 50 глав книги Бытия посвящены ему.
И что же в нем такого особенного?
Это действительно удивительная личность, хотя бы потому, что все религии, исповедующие единого Бога, называются авраамистическими. Но, наверное, о нем мы поговорим несколько позже, а сейчас надо понять суть той эпохи, в которой зарождалось истинное богопочитание, в которой жил древний человек и пытался так или иначе наладить свои взаимоотношения с горним божественным миром.
И в чем же суть этих взаимоотношений?
Смысл жертвоприношений. Дело в том, что любая религия не существует без жертвоприношений. Суть таковых взаимоотношений с Господом Богом в исконном покаянном чувстве человека, которое не исчезает и у язычника. Согрешил я, и в связи с этим я должен умереть, я причастен аду. Но я приношу тебе, Господи, лучшее, что у меня есть, то есть, что является источником моей жизни. По слову апостола Павла, без пролития крови не бывает прощения. Приносились всегда чистые и непорочные животные – тельцы, агнцы. Но в какой-то момент человечество додумалось до того, что стало приносить жертву своих сородичей, а потом их своих детей.
Самое дорогое?
Наверное, так. Эдакое соцсоревнование – кто лучше ублажит божество.
Вы иронизируете?
Не совсем. Вера, как мы уже говорили, самое важное, что есть у человека. Я стараюсь относиться к вере людей, пусть даже и к самым невероятным заблуждениям, но как к тому, что сохранило живое чувство человека к Богу. Дело в том, что человеческие жертвоприношения – явление тотальное. Нет народа, который бы через это не прошел.
Никого не миновало?
Никого. Кто такая наша родная Баба-Яга?
Старая дуреха из русского фольклора, которая чаще помогает, чем вредит всяким там Иванам-царевичам и Ванькам-дуракам.
Это очень верно ты заметил, что она помогает. Она же жрица. То есть она поставлена на службу конкретному языческому божеству ради службы человеку, своим сородичам. Но жрица-то она человеческих жертвоприношений.
Как-то в таком ракурсе я Бабу-Ягу не воспринимал.
В сказке чаще всего есть целомудрие, которое не обнажает глубинных пластов реальности. Но ведь до чего хороши иллюстрации Билибина, изображающие, как Василиса уходит из дома Бабы-Яги, неся череп с горящими глазницами, а около избы скелеты и черепа, нанизанные на частокол. А почему колдунья саму Василису-то не слопала?
Не задумывался. Действительно, пришла одинокая девица в нощи. Ни тебе свидетелей, ни тебе защиты.
Вряд ли от того, что старуха была сыта. Она ела не всех подряд, и не во всякий день, а только тех, на кого выпадал жребий. Чаще всего это бывало, насколько я понимаю, в полнолуние. Если помнишь, Баба-Яга предложила Василисе, прежде чем исполнить ее просьбу и дать огня, дня три поработать, наверное, как раз для того, чтобы положенное время приспело. А в случае невыполнения непосильного задания появлялась легальная причина, чтобы ее сожрать, то есть принести в жертву.
Ну да. И даже после того, как Баба-Яга узнала о материнском благословении, злоба ее не захлестнула, и она девушку отпустила.
И жребий тут, ох, как важен. Без жребия никак нельзя. Нужно, чтобы боги сами указали себе жертву.
Тут, однако, целая наука.
Легенда о Нараяме. Еще какая! Помнишь японский фильм «Легенда о Нараяме» Сюхаи и Мамуры?
Смутно, но некоторые яркие эпизоды запомнились.
Кто там был жрецом?
А что, там разве был жрец и жертвоприношение?
Я же говорю, что человечество без жертвоприношения не живет. А тут короткая история языческого клана, которому надлежит пережить очень суровую зиму, и Нараяму необходимо ублажить.
Но они же там просто живут от ранней весны до поздней осени, и никаких жертв не приносят. Кто же тогда жрец?
Старуха-мать.
Мать? Это как?
На ней сходятся все нити бытия, уклады и умонастроения всей семьи и всей природы. Она одна понимает, сколь трудна и сурова будет предстоящая зима. Чтобы пережить такую зиму, необходимо обеспечить клан пропитанием. Ибо голод, как известно, всегда союзник холода. И для того, чтобы этого голода не случилось, необходимо уменьшить количество ртов в этом клане. Поэтому она наветом изводит невестку, как-никак не своя кровинушка. Ничего, мол, сынуля стерпит. Переживет, потом оклемается и нагуляет себе другую получше. Казалось бы, чего проще? Есть свой младшенький никчемный сын, которого все шпыняют. Его бы и в расход пустить. Но его она бережет. И более того, обеспечивает ему возможность даже насладиться женской радостью, кое он лишен.
Ну да, его все явно недолюбливали и презирали. А без ее помощи он бы так и обходился услугами собаки. А старухе он был дорог.
Язычество потрясающе настроено на выживание. Связь с природой, ее использование доведены в нем до такого высокого уровня, что преодолеть его и переключить свое сознание исключительно на почитание единого бога очень и очень сложно.
Но фильм-то заканчивается гибелью старухи.
Не гибелью. Это и есть то самое жертвоприношение, которое окончательно обеспечивает семье возможность пережить всю лютость зимы. Есть еще один лишний род. И этим ртом является ее род, старухин. Но все должно быть по закону. И она выбивает себе зуб, как свидетельство собственной дряхлости, как доказательство, что ей пора к Нараяму. Она сама себя приносит в жертву и передает жреческие полномочия своему старшему сыну, который и несет ее на горы, и оставляет там одну, то есть приносит в жертву. Нет, не умирать, встречать Нараяма. Сколько в ней достоинства. Потрясающе.
Да, это четко оттенено брыкающимся и вопящим стариком из другого семейства, которого сын волочет подыхать.
Но и убитая сноха – это, по сути своей, тоже своеобразная, пусть и без ритуала жертвоприношения. Вот и наша Баба-Яга, в принципе, такая же жрица. Просто так она жрать никого не будет. Ей тоже надо, чтобы все было по закону Перуна, там, Сварога, Велеса или еще кого. Но главное, что она служит клану. Ее колдовством обеспечивается и сев, и жатва. Без нее не обходится языческий быт. А жертвоприношение одна часть отдается божеству, одна ей, а одна племени. Так что все участвуют в трапезе.
Все повязаны кровью?
Да. А Снегурочка это кто такая?
То ли внучка Деда Мороза, то ли родившаяся из снега девочка.
Но это уже более поздние вполне православные трактовки, тем более если учесть, что Дед Мороз – это, в общем-то, святитель Николай и Санта-Клаус. А на самом деле Снегурочка – это жертва.
Жертва?
В честь Ярилы разводился большой костер в яме, и все через него прыгали до тех пор, пока кто-то не выбивался из сил и не падал в огонь. Чаще всего это была девушка, ибо парни все-таки повыносливее, половчее.
Веселенькое у нас языческое прошлое.
Да уж, но бывало еще веселее.
Это где?
Думаю, на сегодня достаточно. Я бы попросил тебя внимательно несколько раз прочитать символ веры. Выучить его ты вряд ли сможешь, но пройденное закрепить надо. И еще, прочитай первые три главы книги «Бытия», хорошо?
Попробую.
иерей Алексей Тимаков. «Стать верным» или «Опрокинутый ад». Беседы о вере, церкви и спасении. Пролог. Бог и смысл жизни.